Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и 5 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это дневной информационный канал. Ближайший час я с вами. Будем обсуждать последние новости. СМС-портал для сообщений. Плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК. Бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с последними нашими новостями. Радио говорит МСК в одном слово, там же идет прямая трансляция, где можно на меня посмотреть, также посмотреть на то, как выглядит наша студия. Еще одна прямая трансляция прямо сейчас в группе, в официальной «Говорит Москва», в соцсети ВКонтакте. Вначале я пройдусь по лентам, что у нас сейчас последнего. Из последнего, из срочного, Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Работа продолжается, решение будет объявлено в пятницу. Ну, собственно, в пятницу мы, значит, ждем их какого-то там решения. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Ну, собственно, скорее всего, Украину не будут принимать в ЕС, об этом говорили неоднократно эксперты. Украинские войска выпустили более 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, об этом заявили в ДНР, собственно, продолжаются обстрелы. И начну я, на самом деле, с темы вот похожей. Накануне Донецк подвергся мощным обстрелом, как сказал мэр города ВСУ 13 июня, непрерывно на протяжении 6 часов вели массированный обстрел. 5 человек погибли. Снаряд даже попал в роддом. Это был самый масштабный, пожалуй, обстрел за последние 8 лет. В течение всего дня боевики стреляли. Сегодня губернатор Брянской области подтвердил обстрел Клинцов, населенный пункт. По словам Александра Богомаза, ранено 4 человека, повреждено несколько жилых домов. Под огонь попала территория села Займище городского округа Клинцы. Ранее также сообщалось, что в Клинцах произошел взрыв, ранен один человек. Что все это значит, мы сейчас обсудим с член-корреспондентом Академии военных наук России Владимиром Петровичем Козиным. Владимир Петрович, добрый день.
Я приветствую вас, Анна.
Владимир Петрович, вот то, что, значит, вчера началось, вот этот массированный, собственно, обстрел Донецка, да, говорит ли это о том, что ВСУшники меняют тактику?
Ну, по объему, по количеству выпущенных снарядов, руководители ДНР и ЛНР заявили, я вот сам слышал их информацию, шестичасовая канонада обрушилась на Донецкие и другие города Донбасса. Более 700 различных видов снарядов и ракет. Конечно, это массированное применение тяжелых видов вооружений, в том числе кассетные боеприпасы, они запрещены международным правом. И таких обстрелов, массированных по продолжительности и по количеству использованных боеприпасов, как говорят местные руководители на Донбассе, не было с 2015 года, когда началась третья вооруженная масштабная агрессия Украины против Донбасса. Это, конечно, говорит о том, что решили создать очаг напряженности, отвлечь наши вооруженные силы от других направлений. Ну и, конечно, рассчитывают, правда, на пустом месте, мы никогда на это не пойдем, рассчитывают на то, что вот после таких обстрелов мы согласимся отвести войска на рубежи, которые мы занимали до 24 февраля этого года, то есть до начала специальной военной операции. Это не дождутся, как говорят. Никогда такого не произойдет. Это говорит о том, что одновременно, что агония наступает, из последних сил пытаются использовать истощающиеся боезапасы, боекомплекты, людские силы. Но это говорит о том, что с нашей стороны должен быть применен и осуществлен комплекс мер противодействия вот таким варварским действиям, которые мы вчера видели на экранах телевизоров и слышали по радио заявление представителей. Анна?
Ну, собственно, Владимир Петрович, вот накануне глава ДНР Денис Пушилин попросил российские власти выделить дополнительную помощь в связи вот с этими обстрелами. А сегодня Дмитрий Песков это обращение прокомментировал. Он сказал, что это прерогатива Министерства обороны, поскольку это продолжение специальной военной операции.
Не согласен я с ним.
Так.
Не согласен я с ним, когда он говорит, что это прерогатива Министерства обороны. Не только.
А чей
это
еще?
Это прерогатива Верховного главнокомандующего, известно кто. И это же прерогатива нашего президента Владимира Владимировича Путина.
Но он и есть верховный главнокомандующий.
Он и есть, да, я знаю, да, знаю прекрасно. Вот, один в двух лицах, да.
А как вы считаете, вот, эта помощь будет оказана?
Да. Министерство обороны только притворяет в жизнь утвержденные планы, утвержденные войны.
Алло, Владимир Петрович. Вы меня слышите? По-моему, у нас какие-то проблемы, да? У нас проблемы с связью, у нас связь прервалась. Так вот, я напомню, что Дмитрий Песков сегодня прокомментировал обращение главы ДНР Дениса Пушилина. Он попросил российские власти выделить дополнительную помощь в связи с участившимися обстрелами. Песков также напомнил, что, по словам Путина, главной основной задачей спецоперации, главная задача, собственно, это обеспечение безопасности и защиты людей в Луганске и Донецке. Песков назвал обстрелы, которые вчера произошли, варварскими. И обстрелы эти, по его словам, идентифицируются, собственно, они все так и происходят. Владимир Петрович?
Да, да, да. Я ничего не отключал, это кто-то у вас.
Это кто-то у нас, да, у нас тут диверсия такая небольшая. У нас бывают проблемы со связью, собственно, ничего здесь такого нового нет. Да, мы остановились на том, что это прерогатива главнокомандующего, да.
Да, это я не закончил мысль, в смысле прервала связь. Министерство обороны выполняет директивы и указания высшего российского военно-политического руководства, президента и верховного главнокомандующего. Самостоятельно Министерство обороны может решать только ограниченный круг задач после того, как они утверждены. Поэтому я не знаю, почему такой комментарий был с отсылкой только на Министерство обороны. Я считаю, это не совсем правильно. Российская Федерация должна пойти навстречу.
Угу. Владимир Петрович? У нас снова какие-то проблемы со связью. Я думаю, что мы закончим, да, наверное, на этом. Я сейчас немножко отведусь, и разговор мы наш пока с Владимиром Петровичем прервем на этом. Сегодня, кстати, Папа Франциск, Папа Римский, заявил о своем разочаровании идеей постоянного снабжения Украины вооружениями. Он призвал отойти от сравнения данного конфликта с борьбой добра и зла. Мы должны отойти от обычной схемы красной шапочки. Красная шапочка была хорошая, волк плохим. Здесь нет метафизических добра и зла. В абстрактной форме цитирует Франциска Ля Стампа. Вот, собственно, такое высказывание Папы Римского. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал поставки оружия более важным вопросом, чем предоставление его стране статуса кандидата в ЕС. Собственно, мы это тоже уже поняли. И, видимо, вот они показывают своими обстрелами гражданских объектов, что вот им нужно вооружение более мощное. Вопрос эксперту, как отреагирует мир, если мы морскими ракетами уничтожим офис президента Украины вместе с ним, и какие будут последствия для нашей страны и нашего президента, спрашивает Глеб Урал. К сожалению, у нас вот проблемы со связью, поэтому эксперт отключился, но мне кажется, это что-то из разряда фантастики. Переходим мы плавно, да, к другой теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем мы наш дневной информационный эфир. Студия по-прежнему Анна Соловьева. И переходим мы от темы военной к теме экономической. Аналитики предсказали отъезд из России 15 тысяч миллионеров. По прогнозу Henley & Partners, страну к концу года покинут 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов. Специалисты ожидают, что поток иммигрантов будет на 9,5 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году. И происходит это из-за спецоперации на Украине. В этом году точкой притяжения для богатых иммигрантов станут Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте Австралия. Австралия неожиданно. На третьем месте Сингапур. Вот все это мы сейчас обсудим с кандидатом экономических наук, доцентом Института общественных наук РАН ХИКС Николаем Ильяровичем Кульбакой. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Как вы считаете, вот эти вот оценки Henley & Partners, насколько они вообще как бы очевидны? Действительно ли 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов покинут Россию в этом году?
Ну, сказать очень сложно, потому что, естественно, что эти оценки очень приблизительные. Вот. Но то, что бизнесмены, в общем, достаточно активно покидают Россию, те, кто могут это сделать, это точно.
А почему они ее покидают?
Ну, причина очень простая. Значит, дело в том, что за последние несколько лет, точнее, вот за последние даже полгода вообще кардинально увеличились риски ведения бизнеса в России. Вот, и снизилась прибыльность. Ну и, собственно, соотношение рисков и прибыли приводит к тому, что в России становится очень сложной, я бы сказал, во многом невозможно заниматься прибыльным бизнесом.
Угу. То есть, вот смотрите, три страны лидируют, да? Три страны притяжения для богатых мигрантов. Это Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте неожиданно Австралия, на третьем Сингапур. Я вот не знала, что Австралия вводит против нас санкции, а как бы богатые люди туда, получается, едут, да? А с Объединенными Арабскими Эмиратами все понятно, но там довольно дорогая жизнь. И вот как вы оцениваете там ведение бизнеса? То есть им реально удобнее ехать в ОАЕ, учитывая, что это даже, в принципе, страна не европейская, с другой культурой и так далее?
В принципе, понимаете как, современный бизнес, он зачастую интернационален, и очень часто ему, в общем, не так важно, где вести бизнес. Проблема здесь, наверное, в том, то есть вообще выбор бизнеса, куда идти, он определяется где-то уже тем, кто с кем сотрудничает, где-то размером бизнеса, где-то какими-то другими возможностями. В принципе, вариантов достаточно много в мире. Поэтому я не думаю, что все будет в эти три страны вкладываться, потому что, в общем, вариантов и в Европе, и в Азии достаточно хватает, куда бизнес может релоцироваться.
А куда сейчас, интересно, можно вот в Европе, куда можно поехать? В нынешних условиях?
Ну, практически во многие страны бизнес уходит. Испания, Франция, Финляндия. Во многие страны уходит бизнес.
Угу. А вот почему, вот как вы считаете, почему такое желание все-таки вот убежать? Да, но все-таки люди эти деньги сделали здесь, в России. Ну, то есть были какие-то условия, да, изначально?
Ну, они изменились, эти условия, понимаете? Дело в том, что вообще вот давайте скажем так. Вот есть два фундаментальных момента, которые анализирует бизнес, когда начинает заниматься как бы получением денег. Это возможная прибыль и возможные риски. Так вот, в России за последние вот эти несколько месяцев резко снизилась прибыльность, просто потому что доходы людей начали сильно снижаться. И одновременно с этим резко увеличились риски, потому что постоянно меняются правила игры со стороны государства, постоянно вводятся новые санкции, увеличивается давление со стороны силовых органов российских. на бизнес. Поэтому все это приводит к тому, что риски сильно возрастают по сравнению с прибыльностью, которая в противоположную сторону снижается. Естественно, что в этих условиях вести дальнейший бизнес в России для многих становится просто невыгодно.
А, Николай, а вот смотрите, сейчас многие как бы эксперты заявляют о том, что там России нужен НЭП 2.0, и что, скорее всего, как бы правительство что-то будет делать в этом направлении, уже начинает делать. Как вы оцениваете вот такие перспективы?
Понимаете, в чем дело? НЭП, новая экономическая политика, она была основана на целой куче предпосылок, которых сейчас в России нет. Во-первых, все-таки, когда начинался НЭП, то в России было огромное количество людей, которые и предприятий, которые существовали еще во время Российской империи, и просто-напросто им надо было дать возможность работать, что и было дано. То есть НЭП – это период экономической свободы и экономической либерализации. Экономической либерализации в России сейчас пока не предвидится. Вот. Поэтому это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что НЭП совпал одновременно с огромным сокращением Красной Армии, потому что в разгар гражданской войны Красная Армия составляла где-то порядка 5 миллионов, а к периоду НЭПа ее сократили где-то до 600 тысяч. Вот. В России сейчас порядка 3-4 миллионов силовиков, и это количество уменьшаться не собирается. Естественно, что нет ни рабочих рук, естественно, нет ни возможности для ведения бизнеса, поэтому новый НЭП – это достаточно утопическая идея.
То есть вы думаете, что это все-таки не получится, да? Потому что оценки разные.
Не получится.
Угу. Также говорят, да, эксперты и представители власти о том, что как раз вот именно вот это вот давление силовиков, оно на бизнес будет уменьшаться и, ну, как бы декларируется это, по крайней мере. В это вы верите?
Вы знаете, на самом деле здесь проблема заключается в том, что само по себе это давление уменьшаться не будет, и бизнес не поверит до тех пор, пока реально не будет длительного процесса ослабления давления на бизнес. Но вероятность этого близка к нулю, ровно потому, что у нас существует огромное количество силовых структур, которые чем-то должны заниматься. Они, или их надо все сокращать, на что государство не пойдет, или они будут заниматься тем, чем они занимаются. Представьте себе, вы им говорите: ребята, да, вы существуете, но вы теперь не делаете ни это, ни это, ни это, ни это, ни это. Ну, как вы себе это представляете? Я, честно говоря, с трудом.
Угу. А если немножечко отойти от темы, тоже пришла сегодня новость, что россияне стали лидерами по покупке элитного жилья на Пхукете. Вот это вот тоже страсть наших людей покупать какое-то элитное жилье вне России. Иногда это, кстати, не очень хорошо бывает, заканчивается. Вот чем это можно объяснить?
Тем же самым люди выводят капитал из России, пытаются релоцироваться туда, где это можно. Ну, обратите внимание, мы с вами начали с темы, что у нас крупный бизнес уходит из России. Так вот, собственно говоря, один из признаков ухода крупного бизнеса – это покупка дорогого жилья в том числе.
Угу. Ну, собственно, они покупают не только на Пхукете, они в Дубае покупают, насколько
да,
я помню.
Совершенно
сейчас...
верно.
Да.
Они релоцируются и, естественно, в том числе покупают недвижимость. Тем более, что во многих странах покупка недвижимости дает как раз право на гражданство или на вид на жительство для того, чтобы заниматься бизнесом.
Николай, смотрите, еще вот какая интересная тенденция. Собственно, это не секрет, что и до этого, да, наши богатые граждане покупали недвижимость, но покупали они эту недвижимость в основном на Западе, да, и чем все это вот сейчас закончилось? Вот ситуация в мире, она меняется стремительно. Вот произойдет что-то там, допустим, в УАЭ, да, сменится политическая система. В Таиланде я вообще молчу, это как бы страна, в принципе, третьего мира. То есть люди, им не сидится на месте, они все равно выбирают какие-то вот такие, знаете, интересные места, где у них тоже могут быть проблемы.
Ну, вы знаете, дело в том, что вот тот уровень санкций, который сейчас наложен на Россию, и те экономические проблемы, которые в перспективе ждут Россию на протяжении ближайших, ну, нескольких лет, они мало сопоставимы с тем, что может ждать бизнес в этих странах. Поэтому, если там будут проблемы, они оттуда идут, но пока нет ни одной страны, где было бы что-то похожее. По крайней мере, если говорить о тех странах, куда они уходят.
Угу. Так, слушатель нам пишет, Мартем Мендасас, НЭП закончился голодом. У нас, скорее всего, не будет, да, НЭП?
НЭП закончился не голодом, НЭП закончился фактически коллективизацией.
Индустриализацией.
Индустриализация была очень сомнительная, точнее как. Цель индустриализации заключалась в том, что советское правительство на деньги, вытащенные из сельского хозяйства и среднего класса, закупало под ключ заводы на Западе и технологии под ключ.
Угу. Так, Миша пишет, непоследовательная политика государства. Так, в нашей стране это невозможно, слишком разные интересы у государства и бизнеса. Имеется в виду вот как раз поддержка бизнеса и почему люди уезжают. 30% оставляют в Израиле, остальное с собой мы не можем так делать. Почему, пишет 26-й, не совсем понимаю вопрос. Так, раньше были герои социалистического труда, а сейчас герои, кто больше нахапал. Ну, это, собственно, ремарки наших слушателей по эфиру. Так, спасибо большое, Николай Ильярович Кульбака. Мы обсуждали отъезд 15 тысяч миллионеров, которые, собственно, по прогнозу компании Henlein Partners к концу года покинут нашу страну. Ну, мы надеемся, что все-таки эти оценки, ну, такие довольно приблизительные. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Мне Марат зовут. Я хочу сказать, что вы переживаете за них. Пусть едут, но единственное, надо им сказать, что обратной дороги нету, и все.
И вы думаете, все сразу, перестанут ехать? Спасибо, понятно. Обратной дороги нет, и не возвращайтесь. Так вот, за последние 10 лет число состоятельных людей, эмигрирующих из России, неуклонно росло каждый год. Это стало ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается наша страна. Исторически сложилось так, что крупным коллапсом стран обычно предшествовал ускоренный отъезд состоятельных людей. Об этом заявил в беседе с Guardian-аналитик Эндрю Эмойлс. Из-за спецоперации Украину к концу года, не только Россию, кстати говоря, собственно, уезжают из Украины, естественно, к концу года могут покинуть 2800 миллионеров, и это станет крупнейшим оттоком из страны состоятельных жителей в истории. То есть это 42% всех миллионеров, это даже побольше будет, чем в России. Бизнес любит тихие гавани, а в России пертурбации и непонятная перспектива, пишет Сергей. Ну, знаете, Сергей, я вам хочу сказать одну вещь, что вот я не уверена, что они получат тихую гавань. Никто не знает, что может произойти. Они едут в тихую гавань, а потом эта гавань начинает бурлить. У меня родственники в Черногории уехали, но хотят осесть в Сербии, пишет Григорий Санкт-Петербург. А вот почему, собственно, они хотят осесть в Сербии? Почему они из Черногории хотят уехать? У меня тоже есть знакомые, которые уехали в Черногорию. И хочу вам сказать, по-хорошему, в Черногории нечего делать. Это все-таки курорт. Ты уезжаешь на курорт, и что ты там будешь делать постоянно, где у тебя там будут учиться дети, какое там развитие, ну, ничего, в принципе, там нет. Шило на мыло они получат, пишет Александр. Ну, кто как, кто-то шило на мыло, кто-то, скорее всего, обоснуется там и будет вести какой-то бизнес, но не у всех это получается, нигде нет тихой гавани, пишет Александр. Вот я с вами соглашусь, кстати, вы знаете, по опыту скажу, по опыту своих знакомых, родственников, там, друзей, нигде нет тихой гавани, и везде, собственно, могут быть проблемы. В любой стране, куда вы уедете, вы получите те же проблемы. В конце концов, знаете, как говорят, что все ваши тараканы, они уедут вместе с вами, собственно, и вы с ними там будете тоже общаться. Поэтому никто не знает, где тихая гавань, где не тихая. Я хочу сказать, что вот я не хочу уезжать из России, и многие мои знакомые, друзья, родственники тоже не хотят, и, собственно, это твоя страна, тебе тут жить, так скажем. Через 10 секунд у нас будут новости, после которых мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный канал. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с нашими последними новостями. Радио говорит МСК. Также вы можете увидеть там прямую трансляцию. Говорит Москва. Еще одна прямая трансляция идет в официальной группе «Говорит Москва» в социальной сети ВКонтакте. Вначале я прочту срочную новость. Россия гарантирует находящимся на заводе «Азот», это Северодонецк, украинским военным, которые сдадутся в плен жизни и надлежащее обращение. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мезенцев. Он отметил, что данное заявление немедленно доводится украинской стороне по оперативным каналам через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Вредные выбросы в России приблизились к допандемийному уровню. И я так понимаю, что это, видимо, в данной ситуации хорошая новость. В 2021 году они увеличились на 1.5% из-за восстановления промышленного производства. РБК пишет со ссылкой на данные компании «Финэкспертиза». С 2014 года уровень вредных выбросов превышал 17 миллионов тонн в год. Только в 2020 году они снизились до почти 17 миллионов тонн из-за пандемии. Сейчас показатели вновь растут, и одной из причин этого стал рост числа зарегистрированных предприятий, эмитентов вредных выбросов. В прошлом году их количество увеличилось на 15%. Обсудим сейчас мы эту тему с директором природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», с экологом Романом Пукаловым. Роман Александрович, добрый день.
Добрый день.
Вот как вы считаете, вредные выбросы в России приблизились к допандемийному уровню? Нам, собственно, радоваться или плакать?
Вы знаете, здесь идет речь в первую очередь о выбросах промышленности. А то, что в первую очередь влияет на людей, это выбросы автотранспорта в городах. Вот в подавляющем большинстве городов Российской Федерации главная проблема – это загрязнение воздуха автотранспорта. И вот вспомните Москву 2020 года, весной, в мае, когда абсолютно пустые проспекты, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, вот нету машин, и воздух стал намного чище. То есть в Москве показатель процента выбросов автотранспорта больше 90%, 94% достигает он, и, собственно говоря, этот источник наиболее важен для людей.
Угу. А промышленность не так, да?
Вот, ага. Да, я не люблю вот этих объемных цифр, что вот настолько-то увеличилось там выбросы угарного газа, диоксида серы. Это всегда нужно смотреть. Во-первых, класс опасности вещества. Угарный газ – 4-й класс опасности. Диоксид серы – 3-й класс опасности. Потом, если предприятие, там, Надеждинский металлургический комбинат располагается далеко в тундре, он мало влияет на жителей Норильска. А вот пробка на Садовом кольце, она практически не дает жизни людям прилежащих домов, особенно у которых окна на первом-втором этаже выходят на проспект.
Угу. А что касается вот выбросов именно предприятий, да, тут, смотрите, оценка экономики, то есть, с одной стороны, это хорошо, то есть у нас восстанавливается промпроизводство, а с другой стороны, растут вот эти вот выбросы. Что вообще предпринимается в этом направлении? Как-то компании вкладываются в экологию?
Очень серьезные изменения за последние годы произошли, но в первую очередь нужно вспомнить государственную федеральную программу «Экология», нацпроект «Экология», и внутри нее программа «Чистый воздух», где, ну, как минимум в 12 городах сейчас, а список предполагается расширить до 44 городов России, должны быть существенно снижены выбросы в атмосферу от промышленных предприятий. И, ну, во многом стало легче дышать в том же самом Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке. Процесс медленно, но идет. То есть говорить, что стало хуже в России, нет, ни в коем случае нельзя.
Угу. Ну, то есть все-таки лучше. А что касается автомобильного транспорта, с этим как?
С этим двоякая ситуация. В Москве вот ситуация улучшается, несмотря на растущий рост количества автомобилей. вот наше мероприятие московского правительства по благоустройству дворов, озеленению территории, введению вот этих непопулярных платных парковок в центре, они здорово разгрузили центр. То есть автомобили поехали, и на нормальной критической скорости автомобили выбрасывают гораздо меньше выхлопных газов, чем в пробке, там, с первой на второй передачи переключаясь, автомобиль реально коптит. Ну и плюс развитие электротранспорта, развитие метро, наземного метро. Ну, все это заметно улучшило ситуацию в городе.
То есть вот конкретно Москва, она как бы много, да, предпринимает для того, чтобы улучшить экологию?
Да, здесь нужно отдать должное, что в Москве последние 10 лет появился серьезный хозяин, который заботится о людях. Я небольшой поклонник Сергея Семеновича, но при этом нужно отдать ему должное. Многое делается для экологии Москвы.
Пишет нас слушатель Мартем, черный снег в Челябинске или Норильске, это, наверное, ерунда.
Ну, к сожалению, черный снег в Норильске связан с тем, что использовали золу для противогололедных мероприятий. Этого уже, слава богу, не делается. Вот. В Норильске ситуация тоже значительно улучшилась. За последние годы процентов на 30, наверное, снизился уровень загрязнения воздуха в самом жилой части города Норильска. А в Челябинске здесь, к сожалению, слишком большая концентрация различных промышленных предприятий, разные собственники, и при вот таких вот залповых выбросов каждый кивает друг на друга, это, мол, они виноваты, нет, это не мы, это, в общем-то, другие, и вообще это автомобили. Ну, здесь необходимо решать вопрос комплексного, давая комплексное разрешение на город, выделяя каждому предприятию в пределах допустимых уровней воздействия вот такую квоту на выброс. В Челябинске очень серьезная ситуация. Она хорошо отражена в нашем национальном экологическом рейтинге, где Челябинская, Свердловская область, Омская область находятся в хвосте этого рейтинга, к сожалению, уже долгие годы.
А как вы относитесь к тому, что автопроизводители сейчас будут выпускать автомобили вот это вот Евро-0, да, то, что называется?
Крайне отрицательно. Вы знаете, это откатывается на несколько лет назад. У нас в России по классу топлива Евро-5 запрещено производить ниже. По закупкам автотранспорта для муниципальных учреждений ниже класса Евро-4 по двигателям была запрещена. А теперь мы вдруг получаем Евро-0, как будто на 10 лет назад. В общем, я рекомендую тем должностным лицам, которые принимают решения о закупках, ну, в первую очередь, государственных закупках, ни в коем случае не допускать как бы появление в муниципальном транспорте Евро-0.
Но вы знаете, вот что касается Москвы, да, если упоминать как раз Москву, то власти заявляют, что вот этот вот новый завод «Москвич», обновленный, да, он будет как раз выпускать даже электротранспорт.
Вот это хороший путь. Этот путь перспективный. Что бы ни говорили там про сложности утилизации аккумуляторных батареек после их использования, я как специалист с 30-летним стажем скажу, ни разу не видел на свалке аккумуляторной батареи. Их расхватывают и перерабатывают еще на стадии сбора отработанных батарей. Поэтому не будет это проблемой для государства.
Спасибо большое. Спасибо. Это был директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов. Обсуждали мы то, что вредные выбросы в России приблизились к допандемийному уровню. И, с одной стороны, это неплохо, потому что в России растет промпроизводство. А с другой стороны, вот как рассказал эксперт, компании стали более открытыми. И, собственно, они ставят вот это вот очистные сооружения, ставят новое экологическое оборудование, они снижают выбросы. И, в общем, все не так уж плохо. Единственное, что, как мы выяснили, не очень хорошо, это по-прежнему высокая степень выбросов от автомобильного транспорта.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем наш дневной эфир. Производство стекла в России упало на 30% из-за санкций и снижения спроса. Вот такая вот неожиданная новость. Загрузка стекольных заводов в России снизилась на треть, сократилось производство, продажи листового стекла упали из-за сокращения спроса на внутреннем рынке, сбоев логистики. И санкции, это уже привело к снижению цен, в общем, может быть, даже и неплохо для кого-то. Загрузка производства листового стекла, которое используется прежде всего в строительстве, снизилась на 30%. Это данные пресс-службы Минпромторга, которые поступили в РБК. В мае загрузка стекольных производств в России составляла всего около 70%, а в прошлом году, начиная с марта, они держались на уровне почти 100% из-за высокого спроса. Все это сейчас мы обсудим с членом Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексеем Канаевым. Алексей Валерьянович, добрый день.
Добрый день.
Что происходит? Почему производство стекла в России падает? Чем это, в общем-то, нам всем грозит?
Причин несколько. Ну, во-первых, падает по отношению к показателям прошлого года, который, на самом деле, вернул нас к докризисным, допандемийным показателям. Был мощный восстановительный рост, который, кстати, продолжался еще весь период первого квартала текущего года. И связано, конечно же, с комплексом вопросов. Ну, во-первых, у нас активно развивалась и развивается стройка. Новые и новые объекты появляются. Стеклолистовое – это инвестиционный товар, так называемый. Он связан с инвестициями в ремонты, в капитальные ремонты, в строительство. Ну, если в цифрах, то 70% листового стекла используется для новостроек, 30% для рынка ремонтов, капитальных ремонтов, замены окон. Мы понимаем, что сейчас ситуация изменилась в связи с резким повышением, ростом ставки рефинансирования банка, сократилась инвестиционная активность и как в промышленных объектах, так и в сегменте новостроек. Безусловно, сейчас мы видим, что Центробанк вновь вернул ставку рефинансирования на прежний уровень, и, очевидно, произойдет некий всплеск интереса и объема производства стекла, в том числе вернуться на исходные рубежи. Но есть и второй аспект, почему снижается спрос. Часть стекла, примерно 25%, если брать все стекольное производство Российской Федерации, не только листовое стекло, это экспортные товары. Здесь мы видим, что изменилась ситуация. Ну, во-первых, возникли логистические проблемы, возникли проблемы по проведению платежей с контрагентами из недружественных стран. Скажем, листовое стекло у нас активно потребляло та же Украина. Она была вторым экспортером, вторым потребителем экспортного стекла из России после Казахстана. Словом, этот фактор тоже имеет свою роль, хотя я бы не увеличивал его значимость. Ну и, наверное, третий фактор, часть листового стекла идет на производство автомобильного стекла. И мы видим, что конвейеры также из-за логистических проблем, из-за проблем с поставкой ряда комплектующих приостанавливали свою деятельность, и производство, скажем, автомобильного стекла в апреле сократилось на 50%. Угу. Очевидно, что отложенный спрос тоже есть, он, очевидно, сыграет свою роль в будущем восстановлении. Ну а то, что стекло коррелируется с активностью инвестиционной, очень хорошо показал и 2020 год. По итогам 2020 года только вот двухмесячный локдаун апрель-май привел к тому, что общегодовые показатели потребления листового стекла уменьшились на 11% в годовом исчислении. Но сейчас мы наблюдаем некую схожую картину. Причины ее несколько иные, о них я попытался рассказать.
Угу. А что касается строительства, ожидаете ли вы в ближайшее время восстановления рынка строительства? Насколько он сейчас вообще, в принципе, замер? Что касается процентной ставки, ипотеки, ожидаете ли вы всплеска снова вот этого ипотечного, или все-таки это помедленнее будет?
Я думаю, что всплеск интереса к ипотечному кредитованию, он будет возвращаться, в том числе свою роль сыграют и меры федеральной поддержки, но самое главное, конечно же, возвращение ставки рефинансирования 9,5% в сочетании с мерами господдержки, это, очевидно, даст эффект. Ну и по-прежнему, вновь точнее сказать, возвращается инвестиционный интерес к новостройкам, потому что сейчас это один из немногих привлекательных интересов на фоне падения рынка акций, на фоне ситуации на валютном рынке, тоже становится инструментом сохранения сбережений для тех граждан, у кого есть средства для сбережения. Угу. Словом, я думаю, что интерес к новостройкам, он восстановится. Мы не наблюдаем, кстати сказать, снижение темпов строительства как такового. Мы видим сокращение числа новых объектов и некую задержку вывода уже построенных или объектов в состоянии высокой готовности, вывода их на первичный рынок непосредственно покупателям. Это было связано как раз с достаточно высокой ценой денег. Это первое. Ну и второй аспект – это инвестиционное промышленное строительство. Мы понимаем, что бизнес сейчас тоже оценивает ситуацию, смотрит свои риски, где-то тормозит расходы для того, чтобы, уже адаптировавшись к новым реалиям, двигаться дальше.
Угу. А еще одна проблема, которая возникла у строителей, это то, что в России образовался дефицит скоростных лифтов для небоскребов.
Да, да. Действительно, это тоже проблема. Два крупнейших поставщика, которые активно работали на нашем рынке, по последней информации, прекратили заключать новые контракты. Надеюсь, что по заключенным контрактам они свои обязательства выполнят, по крайней мере, будем смотреть. Очевидно, что наше предприятие, российское производство, которое выпускает лифты, получает очень серьезные возможности для развития, но это требует времени. И это тоже будет сдерживающим фактором для того, чтобы объекты высотные вводились в эксплуатацию.
Угу. То есть,
думаю,
получается,
мы тоже преодолеем.
Да, то есть получается, что вот именно скоростные лифты у нас вообще не производятся.
Насколько я знаю, скоростные лифты у нас есть российские производители. Я сейчас не готов сказать, какие именно, по-моему, Щербинка. Ну, надо посмотреть.
Угу. Вообще, насколько вот эта вот история с компаниями Otis и Kone, она может вообще повлиять на рынок строительства?
Я не думаю, что она будет носить какой-то решающий там серьезный вклад. Все-таки вот совсем высокоскоростные лифты – это, как правило, небоскребы. Их не так много возводится, и в общей доле объемов возводимого жилья в Российской Федерации – это небольшой процент. А все остальные лифты производятся в Российской Федерации. Вопрос только создания дополнительных возможностей, дополнительных объемов производства. Где-то это будут вторые и третьи смены с развертыванием мощностей дополнительно, где-то будет строительство новых корпусов, новых площадей, возможно, новых производств, новых брендов.
А что касается вообще вот качества этих лифтов, которые у нас производятся, соответствуют ли они зарубежным аналогам?
Вы знаете, то, что, опять же, я видел в последнее время, когда европейские поставщики лифтового оборудования конкурировали с российскими поставщиками, требования по качеству в конкурсах выдерживали все участники этого процесса, в том числе российские производители. Не сомневаюсь, что качество должное будет обеспечено российским производителем.
Угу. Спасибо большое. Это был член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. Мы обсуждали, что будет со строительством жилья и производством в связи с тем, что производство стекла в России упало на 30% из-за санкций и снижения спроса. Также в России образовался дефицит скоростных лифтов для небоскребов. Такая, в общем-то, неожиданная новость, а может быть, ожидаемая, потому что у нас просто маленькое было производство этих лифтов для вот таких очень высотных зданий. Производили их компании, которые покинули рынок, а местные производители пока не могут выпускать аналоги. Поэтому девелоперы высотных проектов ищут замену в Турции и Китае. Но вот наш эксперт сейчас, Алексей Канаев, сказал, что, скорее всего, все-таки это будут отечественные производители. Сейчас ищут различные варианты. У меня в подъезде Щербинского врата-то грохот на весь подъезд. Уж лучше Мазырского. Не понимаю, что вы имеете в виду. Мартем Мендасас, это наш слушатель, пишет. Пообещать не значит жениться, пишет Андрей. Ну, собственно, у нас слушатели в основном довольно скептически настроены, насколько я понимаю. Очень много у нас небоскребов, как жить будем, пишет 530-е смс-сообщение. Вы знаете, 530-е, я, конечно, понимаю ваш юмор, очень ценю иронию, но дело в том, что в Москве небоскребов очень много. Так что как мы жить будем, непонятно, потому что в Москве это действительно проблема. И если у тебя в небоскребе, в высотном доме, там, а ты живешь на 40-м этаже, у тебя случается, как это произойдет, какая-то проблема с лифтом, это, знаете, мало не покажется. В Москве высотных зданий сейчас строится все-таки много, и это действительно может быть какой-то проблемой. Это что ж, теперь лифт в Останкинской башне накроется, пишет Панк 13. Да, это очень смешно. Никуда он не накроется, потому что он там уже есть. Знаете, там вот была эта история с лифтом, она очень печальная была, она в начале 2000-х, насколько я помню. Зато, где делали лифты, построили дома, почему в Москве, пишет 26-й, я ничего не понимаю, 26-й, из того, что вы пишете. Вы знаете, вы пишете, как будто бы у вас азбука Морзе. Давайте вы все-таки будете писать по-русски, потому что я не могу понять. Вы все пишете через точку, и у меня такое ощущение, знаете, как будто вы отбиваете. Пум-пум-пум-пум. Но зато у нас есть звонки, и слушатель готов поговорить на тему лифтов. Здравствуйте, 26-й. Вот добрый вы дозвонились. День. Да, это потому что я не могу расшифровать ваши письма.
Который вот вам, где точки, да. Где тире.
Да.
Ну вот я говорю, каждый день проезжаем мимо, это самое, в городе Герои Москве, где строили лифты, там построили дома. Кому это интересно? А потом все плачут, рыдают. Почему у нас лифтов нет? Почему они не работают? Почему они так сделали? Все это продали.
Вот а, кто что продал? Кто что продали? Что продали? Что
ну,
продали?
Землю под лифты, где строил этот завод лифтовый.
А где? О чем вы говорите?
Ну где? В городе Герой Москве.
Ага. А землю продали, да, и дома построили?
Ну, как же, завод-то аннулировали, а дома построили.
Ну, вы же понимаете, что завод лифтовый можно построить не только в Москве, тем более из Москвы сейчас все предприятия выводятся за пределы города.
Ну, так прежде чем построить, надо как-то дать землю для этого самого строительства этих, кто делает лифты.
Спасибо большое, спасибо, мы поняли вас, Виктор 26-й, это все дело в земле. Так, мы с лимузином сейчас пообщаемся, здравствуйте.
Да, здравствуйте, лимузин, да. Дополню уважаемого 26-го, он говорил, скорее всего, про завод, который назывался когда-то Карачаровский механический, который находится на Рязанском проспекте. Почему? Не знаю, у нас там с ребятами было помещение под автосервис, и вот совсем недавно, в общем, полгода даже не прошло, снесли последние корпуса вот этого завода, и там действительно построили дома. То есть был завод мощнейший, который выпускал крановое оборудование, лифтовое оборудование и прочее.
А, лимузин, смотрите, если у вас уже там был с ребятами автосервис, значит, завода там уже не было.
Ну, конечно, его в свое время зачем-то... Нет, там какие-то цеха сохранили, куда-то там их переправили вглубь туда, подальше от глаз, от Рязанского проспекта, чтобы что-то там осталось. Но осталось, может быть, 5%. И вряд ли эти цеха производят именно лифты.
Ну, я еще раз повторяю. Смотрите, история такая в Москве, что все производство, это было заявлено, все производство в Москве выводится за пределы города.
Вопросов нет, что выводят, и, наверное, надо выводить. Но прежде чем выводить, нужно сначала, наверное, было построить, а потом уже отсюда ломать. А у нас получилось, что, сейчас нужны лифты, а лифтов нет.
Ну, вот. Нет, видите, ну, говорят, что все-таки не так уж плохо. У нас есть, конечно, какое-то производство, но будут, значит, его еще наращивать.
Ну, вы знаете, ведь завод в Москве, ну, может быть, не очень хорошая история, но это же рабочие места, сколько там народу трудилось на этих заводах. Куда теперь рабочему человеку податься, вот токарю тому же самому? То есть у нас вот юго-восточный вот этот наш округ, там было, ну, заводов навалом, просто навалом, там были какие-то цеха, я там бывал лично, своими глазами видел.
Но это промзона, да. Прям такая, да. Настоящая.
Конечно, это не очень хорошо, наверное, для Москвы, но это все убрали, а нового-то нет.
Ну, смотрите, спасибо большое, я вас поняла. Я с вами не соглашусь, что нового нет, строят сейчас предприятия и будут в это вкладывать. У нас, кстати, много звонков, но, к сожалению, я вас не приму, потому что у нас осталось меньше минуты до новостей, и уже нет времени поговорить. Вы не знаете, сколько было фабрик в Твери, Андрей? Я предполагаю, Андрей, сколько было фабрик в Твери, но, конечно, точное число я не назову. Курьер 90 пишет, Карачаровский завод объявляет. Объединяют с Щербинским. Прекрасно, прекрасно. У меня там сын работает. Вот видите, значит, все прекрасно. Вечно недовольный Алексей Морозов нам пишет, какие тыкаря, что он несет. Так, что у нас еще? У меня в доме белорусские лифты 2 года назад поставили Григорий Санкт-Петербург. Не знаю, как называется это предприятие, которое производит белорусские лифты, но, может быть, они тоже такие же прекрасные. Итак, господа, сейчас у нас новости, а потом мы продолжим в программе «Умные парни».